студии Никита Воронков. Здравствуйте. Вновь пришедшие в августе этого года к власти в Афганистане талибы продолжают устанавливать свои порядки. Напомню, что Талибан признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена. 24 сентября министр тюрем в новом афганском правительстве талибов мулла Нуруддин Тураби в интервью Associated Press заявил, что казни и отсечение рук в стране возобновятся. Он допустил, что эти наказания будут проводиться не публично. По словам Тураби, талибы будут следовать исламу и устанавливать свои законы на основе Корана. Сегодня мы решили поговорить о нормах шариата в Афганистане и других мусульманских и не только странах. Какие существуют различия и как вообще осуществляется правосудие на основе сложившихся правил и обычаев. Наш собеседник, главный научный сотрудник ИММО РАН Алексей Малашенко. Алексей Всеволодович, приветствую вас.
Доброе утро, Никита. Так у вас такой большой вопрос, что на него практически невозможно ответить, я бы так сказал. Но прежде всего, понимаете, какие главные источники шариата? Это Коран, это Сунна, это основное, что есть. Ну, а дальше идут там разные богословские концепты и так далее, так называемые мазхабы. Их четыре. И, в общем, когда мы говорим о шариате, да и, впрочем, как мы вообще говорим об исламе, мы больше говорим не о, собственно, исламе и шариате, а об их интерпретациях. Они могут быть совсем разные. Но что любопытно, что шариат, он воспринимается и рассматривается, ну тут уже всеми, как закон жизни мусульман. Что такое жизнь, мы в общем понимаем, это все. Это наше все. Так вот, шариат претендует на то, чтобы все и регламентировать. Что имеется в виду? Ну, поскольку это происходит от ислама, от религии, это обряды, праздники, там, погребальные, рождения, пост и так далее. Это понятно. Далее регламентируется имущественное право и налоговая система. Это очень любопытно, потому что в средние века, когда как раз шариат и формировался, это 8-9 века, это имело значение. Именно исламские налоги, которые, так сказать, были направлены на социальную справедливость, на помощь бедным, ну и так далее, в общем, на равенство. Попутно регламентируется такая вещь, как финансовые отношения и торговля. Вот тут одно отступление, которое уже связано не, собственно, с торговыми отношениями, может быть, а с запретами. Запрещен судный процент, риба. И отсюда, благодаря шариату, в исламе существует особая исламская банковская система. Существуют исламские банки. По-моему, их роль в мировой торговле и в мировой финансовой системе не столь велика, но где-то в районе 3%. Это, безусловно, есть. И это постепенно распространяется и прежде всего из государств Персидского залива.
За счет чего они существуют, исламские банки?
Нефть. Но вы знаете, тут есть такой момент. Вот мы говорим о судном проценте. Но там есть такой хитрый механизм, который позволяет его обходить. Об этом сам как бы не принято говорить, и это долго можно говорить, но в общем они каким-то образом устраиваются. И вот есть несколько работ и в России, и в Европе о том, как он обходится, вот этот вот судный процент. То есть здесь банки не проигрывают, но выглядит очень красиво. Вот нет этого процента, вот видите, какие мы благородные. Это очень любопытно. И, кстати говоря, исламские банки прекрасно работают с нормальными банками. Противоречий, в общем, между ними не возникает. Вот вы говорите про шариат. Вот сам таким образом и шариат соблюдается, и современные, так сказать, принципы ведения торговли и финансов. Так? Что еще регулирует шариат? Ну, уже говорили все. Но в данном случае очень много в связи с шариатом упоминают семью и брак. И прежде всего это самое пресловутое многоженство. Ну, собственно говоря, к этому многоженству можно по-разному относиться. Это начало вот этому полигамии в исламе. Это идет от Корана, из 4-й суры Корана, которая так и называется «Сын женщины», где очень ясно и понятно сказано, что вы можете брать хоть сам 4 жен, а может быть даже больше, но если вы будете к ним относиться как муж, если вы будете между женами соблюдать справедливость. Но вы сами понимаете, сам что это такое, это не так просто. А если вы не можете, то берите в жены только одну женщину. Так что, видите, тут есть, я бы сказал, какая-то логика. Дальше, почему так популярен шариат сейчас, почему о нем так много говорят, это в связи с талибами, которые вводят шариатские наказания. Ну, во-первых, эти шариатские наказания, они существуют везде, по всему мусульманскому миру, но пользуются ими, за исключением, скажем, некоторых государств Персидского залива, это Саудовская Аравия и Йемен, ну, можно сказать, что практически не пользуются. Поэтому разговоры о массовой рубке рук и побивании камнями – это, я бы сказал, некоторое преувеличение. Но, тем не менее, за что наказывает шариат? Ну, за все. За воровство. Вот сам любимая тема, там рубят сам руки, ноги. Но все тоже не так просто.
А ноги-то за что?
А это вопрос не ко мне, а к шариату. Вот если, значит, вы повторно совершили
кражу?
А воровство, это называется по-арабски самгазб, самузурбация о собственности, то вам могут почему-то отрубить левую ступню до половины. Но, как правило, все начинается с пальцев, с левой руки, потом с правой руки и так далее. И тоже интересный момент. Если вы докажете, и шариатский судья докажет и увидит, что вы украли не потому, что вы плохой, а потому, что вам было нечего есть, то, собственно, во-первых, вас даже не накажут. А во-вторых, ну, предположим, вы украли сам тот же самый пирожок, то вам его вернут. Так что, видите, вот тут есть какая-то, ну, я бы сказал, сам такая исламская справедливость. По поводу нашего любимого побивания камнями. За неверность, за прелюбодеяние. Вот тут все очень, по-моему, жестко. Если вы совершаете прелюбодеяние с близкими родственниками, то есть это мать, сестра, то это казнь. Вот это очень четко прописано. И, насколько я знаю, и в Персидском заливе это временами соблюдается. Но ведь это же действительно нехорошо. Если неженатый мужчина сам прелюбодействует, то всего-навсего 100 ударов. А вот в четвертый раз, если он сам такое нехорошее дело совершает, то это казнь. С женщинами сам, конечно, поступают более жестоко. Если это жена, и она совершает прелюбодеяние, то она забивается ко мне. И были такие картинки там, когда бедную сажали в яму, и там ее забивали камнями. Но, кстати говоря, это ведь не только в исламе. Это бывало и до ислама. Так что, видите, вот эти законы, они... Да, и еще что мы забыли. Ну, конечно, запрет на вино. На хамр и на набиз. Это разные вина. Виноградное вино и финиковое вино. Но это все не только касается вина, но и вообще запрета на то, что туманит мозг. А помимо вина, как известно, мозг туманит азартные игры, в том числе шахматы, которые были и запрещены в свое время аятоллой Хомейни в Иране. Так что главное не туманить мозг. Вот если ты его туманишь, то ты будешь каким-то образом наказан. А почему не надо туманить мозг? А потому что если ты еще в это время начнешь молиться, то это, в общем, преступление, даже перед Аллахом, если угодно. Поэтому, видите, тут есть определенная логика, пусть и средневековая, но мы от этого никуда не уйдем, потому что, сам повторяю, где угодно, хоть в Египте, хоть в Афганистане, хоть в Татарстане, шариат для мусульманина – это закон жизни. Естественно, понятно, что в полной мере соблюдать шариат вот в таком виде, в каком он создавался в 8-9 веках, сам сейчас невозможно. Поэтому существует масса разных интерпретаций, которые позволяют уходить от тех же наказаний, там, от побивания камнями и так далее, и так далее. И на сегодняшний день, как вы сами понимаете, наиболее крепок шариат, причем даже в таком временами в изначальном виде, это в государствах с очень сильным традиционным обществом. Это Афганистан в первую очередь. И мы это вот сейчас наблюдаем. Я не знаю, чем это кончится, но пока что, вот видите, какие там идут разговоры. Это Йемен, это частично Саудовская Аравия, и это плюс ко всему сельская местность. Потому что если мы, допустим, посмотрим, ну, какое вам больше нравится государство? Ну, Алжир. В общем, абсолютно современное государство с французской конституцией и так далее, и так далее. Но если отъехать туда, подальше, в Сахару, то там шариат достаточно популярен. И применяют его, там, конечно, в зависимости от ситуации. Но, повторяю, по поводу саморубки рук и ног, это большая редкость. И если это где-то совершается, где-то, то, как правило, это доходит до журналистов, и та община, то поселение, где это произошло, ну, оно подвергается, я бы сказал, такой самокритике, потому что, конечно, шариат шариатом, но, ребята, вы живете в 21 веке. То есть, понимаете, какая вещь? Есть шариат, а где-то его почти нет, и самое главное – это интерпретации. Во всяком случае, когда, скажем, сопрезиденты, сомусульманские президенты, говорят о верности исламу и так далее, ну, это любимая тема, там, сам исламский путь развития, но слово «шариат», от него само уходит, потому что это сам чревато какими-то неожиданными вопросами. Вот так это все обстоит на сегодняшний день. Очень много говорят, опять же, что это сам закон жизни, но его применение, ну вот за исключением там, того же Афганистана и еще кое-кого, оно весьма-весьма ограничено. Сам больше слов, меньше дела, я бы так сказал. Угу.
А как выглядит суд шариатский? Вы сказали, что решение принимает шариатский судья, то есть получается там как-то процесс выстроен, и кто еще помимо судьи принимает участие в нем?
Это зависит от обстоятельств. Если есть возможность собрать некий суд, но это уже большой город, это какая-то такая, я бы сказал, социальная ситуация, то они выносят решение. Но уверяю вас, что они выносят решение не по части рубки рук, а более широкие, там, по части налогов, сам что-то в этом духе, или по части нарушения законов шариата, но не одним, не двумя человеками, а то есть какой-то группой сам людей, а может быть даже и правительством, там такое тоже бывало раньше, это, так сказать, шариатский суд. А есть сам просто судья. Есть самый обыкновенный шариатский судья, который выносит решение, но, в общем, так скажем, по своему произволу. Ну, можно сказать, мягче. Вот так, как он сам полагает, надо делать. Ну, условно, опять же, надо ту руку рубить или не надо. Это было всегда, и тоже, понимаете, в этом нет, с моей точки зрения, ничего удивительного.
Угу. Различаются ли нормы шариата в суннитских странах и шиитских?
Вы знаете, что практически нет. Вот сам ислам, сама концепция ислама, да, там есть различия. Но когда речь идет о шариатских законах, ну вот мы уже говорили про налоговую сам систему, там про экономику, еще про что-то, то, в общем, это одно и то же. Даже если кто-то настаивает в Иране, что нет, это наша шиитская версия, то особых отличий нет.
Вы сказали, что нормы шариата в том или ином виде, они, в принципе, везде одинаковые. И, как я понял, они несколько, так скажем, что ли, либерализуются, если это вообще применимое понятие для ислама. Вот если взять Россию, вы упоминали Татарстан, ну, можно взять еще республики Северного Кавказа. там действуют негласно эти нормы, и они не противоречат, или, точнее, в случае, если они противоречат законам Российской Федерации, все равно их продолжают применять?
А вот это очень хороший вопрос, и он не решен. Если мы возьмем многоженство, то это, конечно, противоречит законам, советским законам. Но многоженство-то есть. Сам какой процент? Это большая тайна. Но он есть, и говорят, что вот там 2-15%. Ну, поди проверь. И за это практически не преследуется. Там возникает другой вопрос. Значит, если развод, скажем, и у тебя нету гражданского брака, помимо шариатского, а какой сам ты как будешь сам получать вот сам часть имущества по шариату или по советским законам? А так вот, вы знаете, мой опыт показывает, что в той же Чечне, в том же Дагестане есть многоженство, есть, в том числе среди чиновников, и, в общем, этим даже гордятся, потому что вот какой я могучий, вот у меня одна жена, другая жена. Есть совсем забавные варианты, сам когда какая-то жена русская, и она считается уже мусульманской, мусульманкой, поскольку замуж она вышла по шариату и так далее. Это, с моей точки зрения, проблема нерешаема. И знаете, какой аргумент у мусульман вот таких вот? Они говорят: со мной, извините меня, а у вас в христианстве сам кругом одни любовницы, а у нас это все, а все по-честному. Это жена. Она живет за мой счет и так далее, и так далее. В общем, это повод, я бы сказал, для дискуссий. Но пока что по Северному Кавказу это не имеет места. А что касается Татарстана, ну это ж, сам поди проверь. Но мне говорили про 1%. Ну, доказать невозможно. А вот в Центральной Азии это сейчас пошло очень и очень хорошо, и в Таджикистане, и в Узбекистане. Это то, что известно. Но, опять же, мы не знаем процентов. Со мной де-факто мы видим этих жен.
Угу. А что касается наказаний по шариату, применяются ли они?
У нас, да. У нас я не слышал, но тут есть интересный нюанс. Вот сейчас очень модно говорить про кровную месть на Северном Кавказе. И Рамзан говорил несколько раз, и там, в общем-то, и имеет место. Шариат категорически против вот этой кровной мести. И в этом отношении, сам когда ты обращаешься к шариату, то ты автоматически выступаешь против кровной мести. И, кстати говоря, и в Чечне, и в Дагестане сам богословы и политики некоторые этим пользуются, что мы мусульмане, поэтому сам кровная месть – это признак отсталости. Ну, что-то в этом духе говорят, вот так.
В целом, по всему исламу, какие наказания предусмотрены за убийство, есть ли разница, убита женщина или мужчина?
Вы знаете что, там довольно интересно. Это тоже решает сам судья. Это может быть и казнь, но, как правило, это выплата так называемой цены за пролитую кровь, диа по-арабски. А цена может быть огромной, понимаете, так ее и не выплатишь. Полная цена, между прочим, это вот этой самой диа, она выплачивается, цена колоссальная. Это за убийство, за полное ослепление, за поломанный хребет и за удар, после которого человек теряет рассудок. А дальше, как вам сказать, то, что сейчас сам приходит на память, за отрезанный нос сам уже только полцены. Отдельная сам цена за выбитые зубы. То есть это все можно купить, как бы, сам купить прощение. Это если эту дьявол примут сам родственники погибшего.
Что касается прав женщин в мусульманских странах, насколько можно понять, даже вот так со стороны, различается, например, и одежда И еще какие существуют различия? Возраст согласия, он различается от страны к стране? И что, что предписывает шариат?
Возраст согласия, это на что согласие?
Ну, видимо, на выход замуж.
Ну, там очень просто, понимаете. Если девочка там сам превращается в женщину в физиологическом плане, то уже она сможет выйти замуж, сам точнее, ее могут выдать замуж. Но возникают самые разные казусы, потому что мы знаем и 11-летних жен, и 12-летних жен, и 13-летних жен, тем более. Но по шариату это, как вам сказать, она уже взрослая, она уже может рожать, понимаете. Но бывали и отступления там, и насчет сам 5-летних девочек, но это уже как сам частности. А так, вот сам как только она вступает, я бы сказал, полноценно на женский путь, что ли, она уже готовая жена. И вот это, между прочим, мы наблюдаем не только сейчас в Афганистане, но, например, в Нигерии, где исламисты захватили целую школу, причем там были девочки, вот действительно, 12-13 лет, и их выдавали замуж.
А вот что касается специальной одежды, это отличия чисто культурологические, или это тоже связано с исламом, что где-то женщинам позволяется то, а где-то совсем не позволяется, например?
Вы знаете что? Ну, во-первых, вот это самое покрывало, давайте так это назовем, это ведь не только женская одежда, но и мужская. У пророка Мухаммада ведь тоже был покрывало, сам который он носил. У воинов, у многих, особенно у командиров отрядов до ислама, там тоже были покрывала. Так что это не только женская часть одежды. А непосредственно вот эти ограничения, это ввел сам пророк. Это значит, сейчас я вам скажу, какой номер суры. Это 33-я сура, Асхаб. И вот там как раз сам предписывается женам, дочерям и женщинам верующих носить покрывало. Но какие покрывала, это я вам тут могу, не знаю, сам полчаса сам говорить сам какие-то названия. Это уже зависит от стран. От стран и даже от отдельной местности. Сам чего там только нет. И чего надо закрывать тоже, сам то ли все, сам то ли, сам кроме лица. Это уже зависит от конкретной страны.
Угу. Аборты запрещены шариатом?
Конечно, конечно, конечно.
А какое наказание?
А вот это я не знаю. Вот это довольно неожиданный вопрос, понимаете?
Согласен.
Для меня. Сам как-то я не думал об этом. Но то, что запрещены, точно.
Угу. А что касается более сложных уголовных преступлений, типа мошенничества и коррупции, как-то предусматриваются вот по шариату за них наказание? Или это уже в каких-то других инстанциях рассматривается?
Но если вы нарушаете налоговую систему, допустим, вы не платите закят, так? А вы обязаны его платить, потому что сейчас это как... Это всегда было, ну, как бы сам налог в пользу бедных. То у вас будут проблемы, и вас могут сам наказать. Но, естественно, вас не будут бить камнями. Это уже будет решать каждый конкретный шариатский судья. И вот если вы настаиваете на ваших нарушениях, вот тут какие-то могут быть самые разные варианты, вплоть до рубки рук. Но это уже процесс. Это долгий процесс. Если это будет доказано, что вот то, что вы не платите налоги, это тождественно воровству, сам разб, сам нарушению сам собственности, то это может очень плохо кончиться. Но прецедентов вот таких, что он там нарушает какие-то законы, не знаю, сам не платит, ну, мало ли что бывает в финансовом мире, их нет. Но есть, понимаете, какая вещь? Вот если вы коррупционер, сам почему из Афганистана так много народу бежали? Сам чиновники, которые обвинены в коррупции. Вот это точно можно приравнять к воровству. А поскольку талибы все время выступают за социальную справедливость именем ислама, а почему бы в данной ситуации не применить традиционные шариатские наказания? И такая угроза, в общем-то, существовало, да я думаю, что и существует. Но это будет уже зависеть от того, как вот эту ситуацию, разные ситуации будут сами талибы интерпретировать.
А вы имеете в виду под традиционными наказаниями отрубание конечности, или здесь и казнь может...
Да.
А казнь может грозить за коррупцию в особых крупных размерах?
За коррупцию, по-моему, казнь может везде грозить уже вне зависимости от шариата. Это в зависимости от того, какой вред ты принес. Так? И если будет доказано, что ты, коррупционер, принес огромный вред мусульманам, исламской общине, исламскому государству, а Афганистан – это шариатское государство, то есть ты выступил против ислама и против Аллаха, ну, а почему бы и нет?
Да, Алексей Всеволодович, время у нас неумолимо заканчивается. Спасибо большое вам.
Не за что, не за что.
Алексей Малашенко, главный научный сотрудник ММО РАН, был с нами на связи.